У эфіры радыё «Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У суде Московского района Менску почался судовый процесс над старшинем правооборонного центра «Весна» вице-президентом Международной Федерации правов человека Олесем Беляцким. Правооборонцу виноватят во ухилении от сплаты податков у особливо буйных померах с грошей, которые шли на правооборонную деятельность. Банковские данные Беляцкого официальному Менску передали Литва и Польша. Правооборонная организация «Международная амнистия» признала Беляцкого вязнем сумления. Справу разглядая судья Сергей Бондаренко, прокурор Валеры Сайкоўскі. Беляцкага трымаюць у судовай зале ў жалезнай клетцы. Праваабаронцу пагражае да 7 гадоў зняволення з канфіскацыяй маёмасці. Карэспандэнты «Свабоды» вядуць жывы рэпартаж судовай залі на нашым сайце свабода.орг фота, відэа з працэсу. І цяпер з намі на сувязі Валер Каліноўскі. Толькі што скончыўся першы дзень судовага працэсу, і я папрашу Валера падсумаваць гэты дзень.
Хотел бы отметить, что судья Сергей Бондаренко отхилил больше ходайництв и Олеся Беляцкого, и его адвоката Дмитра Лаевского. У тим лику и два ходайництва об изволении Олеся из-под варты на подписку про невыезд. Прокурор Валерий Сайковский перед початком судового допыта нечакана фактично пропоновал Беляцкому сделку. От его показания, умовлял, залежит махчимость его на вызволение под подписку под поручальництва, типа заклад, и подправить к этому может оплата Беляцким 352 миллионов рублей. Менавіта такі урон дзяржаве налічылі прокуроры ад неадплаты міфічных падаткаў Беляцкім ад сродкаў донараў. Але Алесь, як выглядае, на супрацоўніцтва з прокурорам не пайшоў. Па-першае, ён адмаўляў сваю віну. Заяўляў, што грошы, якія прыходзілі на ягоныя рахункі, накіроўваліся не яму, а на дапамогу рэпрэсаваным праваабаронцай дзейнасці. Вясны, а таксама і партнераў у Беларусі. І што ён сам не карыстаўся гэтымі грашыма, а быў гарантам іх накіравання паводле дамоваў з міжнароднымі донарамі, праваабарончымі арганізацыямі са Швецыі, Нарвегіі, Галандыі і іншых замежных краін. А па-другое, Алесь Беляцкі адмаўляўся прызнаваць, што з ягонага рахунку пералічваліся нейкія сумы іншым беларускім праваабаронцам. Алесь наўпрост заявіў у судзе, што паскольку гэтая справа з'яўляецца палітычнай, то ён не хацеў бы падвяргаць пагрозе крымінальнага пераследу нейкіх іншых асоб. Ну, а хацелася б дадаць яшчэ, што ўвогуле даволі дзіўна, што гэты суд прыняў да разгляду справу, заснаваную на раздрукоўках з двух банкаў, якія ў значнай ступені не былі перакладзеныя з замежных моў. І Алесю самому даводзілася тлумачыць і суддзі і пракурору, што значыць, што маглі б значыць, паводле яго меркавання гэтыя запісы ў гэтых раздрукоўках.
Валер, дарэчы, да пытання мова, Беляцкі запатрабаваў весці судовы працэс па-беларуску. Ці выконваецца гэтае патрабаванне і як?
Ну, Алесь ходайнічаў аб вядзенні працэсу на беларускай мове, гэта было першае ходайніцтва, і адвакат падтрымаў гэтую просьбу, але пракурор і суддзя былі супраць, патлумачыўшы сваю пазіцыю тым, што, маўляў, у Беларусі дзве дзяржаўныя мовы, у тым ліку расійская, і паколькі большасць нарматыўных актаў, заканадаўства крымінальнае, а таксама матэрыялаў справы, напісаныя па-расейску, то і працэс будзе весціся на гэтай мове. А самому Алесю Беляцкому дазволілі даваць паказанні і пісаць хадайніцтвы па-беларуску. А для кантактаў з прокурорам, суддзёй, яму выклікалі перакладчыцу, якая тут жа была у судовой зале и тут же приступила до выполнения своих обязанностей. Таким чином процесс отбывает фактично двухмовным. Олесь Беляцкий, он и адвокат, частяком говорит на белорусской мове, а судья и прокурор по-российски, или часом прокурор переходил на белорусскую мову, тут же поправлялся и переказывал все по-российски.
А як трымается правооборонца, вы его близко бачили, як он выглядает после трех месяцев у СИЗА?
Ну, трэба прызнаць, што Алесь худнелы, вось ён сівы, вось, але нельга сказаць, што ён маральна зламаны, гэта па ім не бачна. Вось ён трымаецца вельмі спакойна, ён актыўна бароніцца. полемізує з прокурором, іронічно оцінює прокурорські матеріали. Ось, так що він виглядає дуже підготованим до цього процесу. До речі, він на собі мав під кашулей, розпіленою кашулею, таку соколку, на якій написано назва його організації, яку він означалює. Правооборонний центр «Ясна».
Дякую, Валер. Валер Каліновський протягує сачить за судовим процесом над правооборонцем Олесем Беляцьким. Онлайн-репортаж судового процесу на нашому сайті свобода.орг. Там ви можете поглядіти відео, фото, покинути свої коментарі. Олеся Беляцького затримали сьогодні, 4 жнівня. Його утримлюють у турмі на вулиці Володарського у Мінську. Улади Литви і Польщі публічно опросили пробачення у арештованого і його родних, а так само припинили контакти з Білоруссю у межах домов. Мова о правовой допомозі. Визволення Беляцького потребуется от официального Минску и международной правооборонной структуры, керавництва Евразвязу, Злучених Штатов Америки, шерогу інших демократичних країнов. Кримінальная справа Сурпис Беляцького – это спроба кончатково перекрыть кислород правооборонной деятельности Украине, говорится у заяви, якую распаўсюдзіла напередодні суду правооборонной организации Human Rights Watch. А напередодні амбасады Беларуси у разных країнах свету отмовлялися выдавать визы международным правооборонцам, якія збиралися при приехать у Минск на судовый процесс над Беляцким. Тем не менее, у суд подтримать его пришли ведомые белорусские оппозиционные политики, правооборонцы, керовники дипломатичных представительств шерых украинов Евразвязую США. Як они ставятся до этого процессу, это высветлял Олесь Дашинский.
Поводле намесника старшини Белорусского Хельсинского комитета Гары Паганяйлы, сподеваться на справедливый суд у Беларуси сегодня не доводится.
Мы знаем, что суд будет несправедливым, незаконным.
Мы ведаем, что суд будет несправедливый, незаконный, и он практически уже начался с порушения права обвинуваченного на ведение процесса народной мове. Во всем свете, по долговых обязаниях, навод податкового характеру, не обовязково человека утримливать у следчим изоляторы. Это не забойство, не рабование, не зволтование. Это звичайное экономичное значимство, коли оно признается таким. И тут можно было обмежеваться иншими альтернативными заключению под варту мерами стримания. Однако Леся уже 3 месяца тримают под вартой. И это так само свечить про то, что улады не збираются выконывать законы, правы громадянов, а тем больше правы обвинуваченного у таким важным для их процессе.
Для них важному процессу.
Лидер компании «Говори правду» Владимир Некляев каже, что подобных процессов не повинно быть, и он означает, что Беляцкий допомагав усім тим, кого судили раней.
Це зовсім відовочна політична ідея, і треба, по-перше, підтримати чоловіка, по-другому, треба все це дуже серйозно відсочувати, аналізувати, тому що від виніку цього суду шмат у чим буде залежати далі розвиття подій в нашій країні. На справедливий суд ніхто тут не сподівається, апроч той надії, яка у кожному чоловіку є, яка сьогодні ж не спресуд, а рішення буде Лукашенко, і все буде залежати від того, чи він ще має імпет не рухатися в бок Заходу, і тоді цей присуд буде більш-менш лояльним, таким поміркованим, може бути навіть умовним. Я думаю, що по політичних міркуваннях сьогоднішніх, він повинен мати умовний вирок, який має на увазі Беляцького. Ну і, звісно, вони максимум штраф накрутять. Але може бути ще інакше. Логіки нельзя було шукати у попередніх судах, і їх неможливо буде знайти зараз.
Некілька десятків громадянів не змогли трапити у залі суду за недохопу місця. Старшиня партії БНФ Олексій Янукевич з спозненням змог зайти у залю. Йому передали праз телефон СМС, що одно місце є, і він запотребував, каб його пропустили.
Я лічу, що для Білорусі це вельми ганебний процес. Безумовно, це політичний процес, ніяка не кримінальна справа. І Олесь Беляцький, «Весна», стільки років допомагають демократичним активістам і партії БНФ, що сьогодні я лічу своїм моральним обов'язкам таку моральну допомогу і солідарність виказати за Лесем в той момент, коли для його ця допомога потрібна.
Були старшиня партії БНФ Вінцух Вячорка означив, що Олесь Беляцький – той чоловік, дякуючи у тим ліку якому ми живемо у незалежній Білорусі.
Это человек, який менавіта з 82-го года, має свої твердые переконання, життя деля Беларуси, деля незалежності, свободи. Нездарма он подпав под жорные Лукашенковой псевдосудовой системы. Сьогодні обов'язок усіх людей, кому дорогие каштовності незалежності, свободи, быть поруч за Лесем.
Спадар Вячорка прокаментаваў тое, што суд адхіліў хадайніцтва аб тым, каб працэс вёўся на беларускай мове.
У цяперашняй улады паўстала такая спакуса час ад часу падкідваць фальшывыя сігналы, быццам бы яна пачынае абараняць права беларусаў на родную мову. Ну і вось сёння працэс над праваабаронцам. У зале поўна праваабаронцаў. У кожнага ёсць права на родную мову. Суддзя, спасылаючыся на тое, што ў краіне дзве дзяржаўныя мовы, адмаўляе Алесю ў праве мець ягоны працэс па-беларуску. Тут найгрубейшае парушэнне, прынамсі, ягоных моўных правоў. На жаль, нічога добрага гэта не сведчыць пра ўсе астатнія ягоныя правы.
Сярод амбасадараў у залі суду амбасадар Польшчы Лешак Шарэпка.
Мы, как член Евросоюза, пытаемся присутствовать на всех процессах, которые имеют политическую предблогу. А я думаю, что это просто такое имеет, когда видишь человека в клетке, да, который нужно дать чего-то положительного. Но, с другой стороны, я не юрист, но я разговаривал с многими юристами, говорят, что нет тут состава преступления. Так что надеюсь, что судья настолько профессиональный, что это увидит, и приговор будет такой, как надо.
Сярод присутных у зале мати зниклого оператора ОРТ Дмитра Завадского Вольга Завадская. И она сказала, что пришла сюда, бо правооборонцы допомагали ей у яе беде.
Здесь происходит судилище над всей правозащитной системой в Беларуси. Психологическое давление на правозащитников и на всю организованную часть населения. Власть вот этот напоказ выставила процесс как отвлекающий момент экономического, политического состояния страны. И надеюсь, что вот когда весь этот бум пройдет, состояние нормализуется. Невозможно допустить, чтобы это вот так все население Беларуси осталось без правооборонцев. И я в этой ситуации была надеяться на очень справедливое рашэнне суда трудна.
Маці зніклага аператара ОРТ Дмітра Завадскага Вольга Завадская меркаванне збіраў Алесь Дашынскі. Болей рэакцыі на судовы працэс на нашым сайце свабода.орг.
У 81-м Бяляцкі першым загаварыў па-беларуску ў Гомельскім універсітэце. У 2011-м Бяляцкі першым спыніў сваю машыну на праспекце падчас маўклівай акцыі. Алесь і Адам Бяляцкія у праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
Александра Данько сустракалася з Алесем Бяляцкім у ліпені за месяц да ягонага арышту. Слухайце гэтую перадачу ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Пачаўся судовы працэс над старшынём праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесем Бяляцкім. Яго вінавацяць ва ўхіленні ад сплаты падаткаў у асабліва буйных памерах з грошай, якія ішлі на праваабарончую дзейнасць. Яму пагражае да 7 гадоў зняволення з канфіскацыяй маёмасці. Патрымаць Бяляцкага ў суд прыйшлі вядомыя апазіцыйныя палітыкі, праваабаронцы, кіраўнікі дыпламатычных місій шэрагу краінаў Еўразвязу і ЗША. Сёння дзяды беларусы ўшаноўваюць памяць продкаў. У Менску актывісты кампаніі «Гавары праўду» ўсклалі кветкі на магілы славутых беларусаў. У Празе мясцовыя беларусы ўшанавалі магілы прэзідэнтаў БНР. На судовым працэсе аб тэракце ў менскім метро на знак пратэсту пакінуў паседжанне пацярпелы Самвел Саакян. Суддзя адхіліў ягонае хадайніцтва, каб заслухалі супрацоўнікаў «Алмазу», якія затрымлівалі падазраваных Канавалава і Кавалёва. Вы на хвалях свабоды. 2 лістапада на дзяды актывісты грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» наведалі ўсходнія, паўночныя і чыжоўскія могілкі і ўсклалі кветкі на магілы славутых беларусаў, якія шмат зрабілі дзеля адраджэння беларушчыны і незалежнасці краіны. З працягам тэмы Гіна Студзінская.
З усходніх могілак, дзе знайшлі свой апошні прытулак пісьменнікі Васіль Быкаў, Уладзімір Караткевіч, гісторык Міхась Ткачоў, палітык Генась Карпенка, журналіст Ігор Герменчук, фатограф Уладзімір Кармілкін, 23 гады таму пачыналася адраджэнне. Менавіта тут, у 1988 годзе, супраць мірных людзей, якія прыйшлі ўшанаваць памяць продкаў, была выкарыстана сіла, узгадаў паэт Уладзімір Некляеў.
Дарэчы, па той бок гэтых могілкаў ўсё пачыналася. За гэты час вельмі шмат людзей сышлі, хто забіты быў. Вот сёння дзяды, і вот уявіце, не вайна ж, так? А ёсць людзі, да якіх пайсці на могілкі нельга, бо мы не ведаем на вогул, ці ёсць гэтыя могілкі. Захарынка, Ганчар. Часта пра гэта думаю, вот як, не вайна, а ў людзей няма шака магіл.
Журналіст Ігар Герменчук у 28 гадоў стаў дэпутатам Верховнага Савету 12-га склікання. Заснаваў газету «Свабода», наклад якой даходзіў да 100 тысяч асобнікаў. Улады шмат разоў спрабавалі яе закрыць, але з'яўляліся навіны, «Наша свабода», пазней часопіс «Кур'ер». Узгадвае калега Ігара Герменчука журналіст Александр Уліцёнак.
феномен газеты, якую редагаваў Ігор, быў яшчэ і ў тым, што это была беларускамоўная цалкам газета. Калі кажуць сёння пра тое, што мова заніпадае, што на ёй няма каму чытаць, яе ніхто не ведае, Гермічук зрабіў газету 100-тысячным акладам цалкам беларускамоўную. Это было адзін з тых людзей, якія беларускае адраджэнне падтрымліваў практыкай.
Ігор Герменчук пайшоў з жыцця ў 42 гады. Не дажыў да 50 і палітык навуковец Геннадзь Карпенка, у смерці якога шмат загадак, кажа Владзімір Някляеў.
Невядома, як яго не стала. У яго была гіпертонія, то не была гіпертонія, якая мела на ўвазе нейкае развіццё крызы такого раптоўнага, каб давесці да смерці. Папіў кавы і чалавека не стала. Так што тут таксама ёсць ўсё-такі падазрэнні на тое, што ні ад каўкі не стала ў гэтым свеце Геннадзь Дзмітрыч. Дарэчы, калі яго не стала, я напісаў верш, зараз яго весь не помню. Я буду жыць, не гледзячы на ўсё, а калі памерці, нешта дык так, каб і чэрці не глядзелі крыва на тым свеце, як на мудака. Каб і ў пекле наліваў мне піва ў штанах з лампасамі лука.
Побач з магілай Геннадзя Карпенкі пахаваны Георгій Таразевіч, які займаў высокія пасады. А калі зрабіўся недаспадобы новай уладзе, то яго саслалі амбасадарам у Польшчу. Распавядае Владзімір Арлоў.
Напярэдадні гэтага рэферэндуму 95-го года ён публічна выступіў супраць гэтага рэферэндуму, назваў яго неканстытуцыйным, за што быў адкліканы, як бы ўлада паставіла на ім крыж. На жаль, жыццё яго не было доўгім. Не выпадкова напісана на ягоным помніку па-беларуску, я ўпэўнены, бо ён быў беларускамоўным такім у прыватным жыцці чалавекам.
По-беларуску написано и на помнику фотографа Владимира Кармилкина, летописец Вольной Беларуси. И сегодня с жалем громадские деячи констатовали, что добрых фотографов шмат, а майстра такого узровню, який докладно и скрупулезно фиксовал усе значные подеи незалежной Беларуси, няма. Владимир Кармилкин покинул после себе каштовный архив фотодокументов. Актывісты кампаніі «Гавары праўду» ўсклалі кветкі на магілы гісторыка Міхася Ткачова, выбітных пісьменнікаў Владзіміра Караткевіча, Васіля Быкава, а таксама да Калюмбарыю, дзе спачывае прах палітоляга Святланы Навумавай.
І на студэнцкае з Менску.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Іван Жалязняк з Полацка. Хутка яны забароняць нам нават дыхаць. Цікава, чаму ж такі страх апанаваў уладу, калі яна лічыць беларусаў быдлам, няздатным на супраціў. А прычына ў тым, што крызіс нарастае. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадача Валянціна Жданко пазней у нашым эфіры. На судовым працэсе аб тэракце ў менскім метро на знак пратэсту пакінуў пасяджэнне пацярпелы Самвел Саакян. Суддзя адхіліў ягонае хадайніцтва, у тым ліку і тое, каб у судзе заслухалі супрацоўнікаў «Алмазу», якія затрымлівалі падазраваных Канавалава і Кавалёва. За судовым працэсам сочыць карэспандэнт «Свабоды» Алег Груздзеловіч.
Пачаўся сённяшні судовы дзень з таго, што пацярпелы Самвел Саакян, які прысутнічае на ўсіх паседжаннях і вядзе падрабязны аўдыёзапіс паседжання, на знак пратэсту пакінуў сёння зал паседжанняў. Ён гэта зрабіў пасля таго, як суддзі адмовілі яму ў выкліканні ў суд спецназаўцаў, якія затрымлівалі 12 красавіка падазроных абвінавачаных Канавалава і Кавалёва. Суддзі спаслаліся на тое, што нібыта гэтыя падрабязнасці вывучаны праз дакументы, але Самвел Саакян дамагаўся, каб іх выклікалі гэтых людзей і высветлілі нейкія абставіны, якія яго цікавяць. На жаль, это не былося, і на знак пратэсту Самвел Саакян пакінуў паседжанне. А ў другой палове дня сталі вядомы памеры матэрыяльнага зыску, які патрабуюць спагнаць Канавалава і Кавалёва розныя установы. Это больш за 4 мільярды рублёў. Такія страты панеслі па групе падлікаў адмыслоўцаў, Мінздраў, Міністэрства надзвычайных сітуацый, Міністэрства ўнутраных справ і метро. Метро каля 3 мільярдаў, Мінздраў каля 700 мільёнаў і гэтак далей. Цікава, што Канавалаў, які, калі яго спыталі пра стаўленне да гэтага пазову, прызнаў гэты пазову, а Кавалёў не. Коновалов сказал, что покольки это все больше всего по мерах эпизодов 2008 и 2012 года, то он признает. А Ковалев эти эпизоды не признает, тому и не признал этот позов. Ну и другой половине дня уже подходит до закончения судовое расследование, так званая стадия процессу, и вот у другой половине дня судья запытал у боков опошние ходанецы, какие у них есть. И адвокаты заявили, что они не лишь, что судовое расследование треба завершать, и запотребовали новых экспертизов, новых денег. В приватности адвокат Коновалов Лепретер запросил проведение экспертизов относно выбухов 2002 года. Это выбухи у подъездах. Оборона лично, что это было просто хулиганство юнацкое. И Лепретер потребует, как экспертиза отказалась, что все-таки это было хулиганство, это были выбухи просто каких-то саморобных петардов, и это были выбухи выбуховок. А адвокат Абразей заявил аж 8 пунктов розных ходанества, в том числе он потребует выкликать у суд экспертов ФСБ, которые робили экспертизу выбуховки 2011 года. И он потребует так само доследовать у процессе, публично доследовать видео, которое было забрано с метро, а так само покликать супрацовников КДБ и працовников метро. По звездках адвокатов, за день до выбуху метро працовали некие люди, працовники метро, и нечто робили подозрённое. Вот такие речи будет высветлять суд завтра до 11 годин, осталось неведомо. После 11 годин станет ведомо, чи задовольны это ходатайство и чи закончено уже на данный момент судовое расследование.
Суду корреспондент «Свобода» Олег Рузделович. У вынику выбуху у Минским метро 11 красовика загинули 15 человек, больше за 200 были поранены. Две девальвации белорусского рубля, которые отбылись тягом полугода, привели до того, что широк коммерцийных банков перестал отповедать потребованиям Национального банка по водле показнику допущальные рызыки. Как выник пропынения особными банками кредитования аж но до сгортывания уже открытых кредитных линий. Далее Игорь Корней.
Черговая, больше чем 50-процентная девальвация рубля обвострила проблемы банковского сектора. За обещанием 20-го кастрычника выходу на один курс, шматякие банки стали неоздольные обеспечивать нормы обовязковых резервов, что может привести до позбавления лицензии на деятельность. У вымушенной паузе особные банки навод пропынили процедуру кредитования. Сярод их не только дробные установы, але и такие буйные гульцы на рынку, как Белгазпромбанк, Банк Москва-Минск да иншие. Банкиры навод звернулись до керавництва Нацбанку с просьбой дозволить сформовать статутный фонд у замежной валюте, каб хоть неяк подстраховаться во умовах непевности, связанной с погрозой дальнейшего ослабления рубля. Однако, на переконание директора агентства деловых сувязев Валентина Лопана, крок до еще большей долларизации экономики может иметь отворотный выник.
Если поставить такую цель, то валюта стабилизируется, наша национальная, как во всех странах. Поедьте в соседнюю Польшу, скажите, какие доллары? Нет, давайте злотые. Арендную плату, покупку квартир, автомобилей в своих национальных деньгах. Тогда это национальные деньги, валюта. Если этого не происходит, у нас нет национальной валюты. Какие-то условные национальные бумажки, которые существуют, чтобы сходить в магазин, купить батон хлеба. Все остальное мы считаем в иностранной валюте. Это нонсенс. У нас функции денег не выполняются национально. В них никто не сберегает, в них там не делаются накопления. Ну, это безобразие.
Однако банкиры стверджают, что во умовах имкливого обесценивания белорусского рубля банкам складано повеличивать свои статутные фонды. Про это говорится и в листе Ассоциации белорусских банков на имя старшини Нацбанку Надеи Ермаковой. Поглыбление девальвационных процессов ведет до снижения капитализации банков и оказывает негативный уплыв на уровень нормативов достатковости банковского капитала. У листе наупрост написано, что выполнение обовязков на представление сродков по ранее открытых кредитных линиях поставлено под погрозу. Меж тем, керавник одного из средних по объеме обороту столичных банков каже, что каждая установа сутыкнулась с проблемой снижения капитализации у разной ступени. Але факт финансовых тяжкостей признае.
Я могу рассуждать только так же, как вы, может быть. У каждого банка своя ситуация. Я бы не назвал бы для каждого банка это параличом. То есть банк нормально функционирует, работает, не уменьшает своих оборотов. Прогнозы в плане нашей деятельности сегодня позитивные. Говорю о своем банке, о нашем банке в данной ситуации. Но у каждого банка, конечно, безусловно, своя ситуация.
При конце минулого тыдня Александр Лукашенко, сустракающийся с керавництвом российского ВТБ банку, пригрозил навести порядок у банковской сферы, повернувши банки тваром до державы. Це означає гэта, што кіраўнік краіны не верыць банкірам, якія скардзяцца на беднасць. Вось што мяркуе фінансавы кансультант Сергей Чалы.
считаю, что это просто обыкновенная риторика, за которой ничего не стоит. Шел разговор о том, что вот ВТБ хорошие, остальные плохие, мы там с ними тоже что-нибудь сделаем. Рыночным путем куда-то повернем. Что это значит? Честно говоря, уже вот надоело комментировать высказывания ни о чем. Может быть, и хорошо звучат, демонстрируют, что мы сейчас вот что-нибудь сделаем. Скажите, что конкретно? Что такое повернуть их лицом? Просто обыкновенная политическая риторика. Зато выглядит прилично, как будто до сих пор у нас там что-то управляется.
Эксперты означают, что при теперешней ставке рефинансования банки перестали выполнять одну со своих основных функций – кредитовать субъекты господарения и насельництва, вытягнуть 50% годовых по позиции с долей далеко не кожной. Меж тем международные финансовые структуры настаивают, каб Нацбанк поступово выравновывал этот показник с узровнем инфляции, якая на конец кастрычника склала 85%, а по выниках году наблизится до 120%.
Ігор Карней з Менску. Пра складану эканамічную сітуацыю гавораць і слухачы «Свабоды». Наш телефон аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Не пойму, в какой стране я живу. На мой взгляд, не в Белоруссии, а в колонии Северной Кореи. А белорусы, как румыны пленные, с низко опущенными головами, рыскают по магазинам. Правильно, свой желудок ближе к телу. А вдруг что-то перепадет подешевле? Верно говорил самый честный президент в мире. Белорусский народ будет жить плохо, но недолго. Мы самые счастливые на свете, потому что не знаем, как хреново мы живем.
Вот уже несколько дней ваше радио, корреспонденты ваши, все задаете вопросы. Плохо это или хорошо, что повысили цены на основные продукты и проезд? Ну, скажите, это я не могу без смеха говорить об этом. Скажите, пожалуйста, ну кто скажет, даже олигарх, даже чиновник из администрации президента, и тот сжимает кулаки, как, кстати, весь народ постепенно сжимает кулаки. Вот когда уже критическое дойдет масса сжатия, просто вылетит в трубу Александр Григорьевич. А вот что касается Александра Григорьевича, то он обещал российским журналистам, если мой рейтинг опустится до где-то 20-25%, я соберу шмотки и уйду. Александр Григорьевич уже ниже опустился.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питання і отказы.
На вашем радио.
По телефону и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Засылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус, сегодня у программы. Пачаўся судовы працэс над старшынём праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесем Бяляскім. Яго вінавацяць ва ўхіленні ад сплаты падаткаў у асабліва буйных памерах з грошай, якія ішлі на праваабарончую дзейнасць. Яму пагражае да 7 гадоў зняволення з канфіскацыяй маёмасці. Патрымаць Бяляскага ў суд прыйшлі вядомыя апазіцыйныя палітыкі, праваабаронцы, кіраўнікі дыпламатычных місій шэрагу краінаў Еўразвязу і ЗША. Сёння дзяды беларусы ўшаноўваюць памяць продкаў. У Менску актывісты кампаніі «Гавары праўду» ўсклалі кветкі на магілы славутых беларусаў. У Празе мясцовыя беларусы ўшанавалі магілы прэзідэнтаў БНР. На судовым працэсе аб тэракце ў менскім метро на знак пратэсту пакінуў паседжанне пацярпелы Самвел Саакян. Суддзя адхіліў ягонае хадайніцтва, каб заслухалі супрацоўнікаў «Алмазу», якія затрымлівалі падазраваных Канавалава і Кавалёва. «Белгазпрамбанк», «Банк Масква», «Менск» ды іншы камерцыйныя банкі прыпынілі выдаваць крэдыты.